Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему самарец Павел Сыроватко вернулся из армии инвалидом? Что думают жители Ставропольского края о повышении цен на хлеб? Монетизация льгот по-челябински. Кто прав, застройщики или жители Вятки? Это в первой части программы. Во второй. Малоярославец. Не использовал заказанный газ? Плати штраф. Ростов-на-Дону. Строить или реконструировать? Ижевск. Кто заплатит за то, что жилые дома десятилетиями не ремонтировались? Сочи. Жители Имеретинской низменности не хотят покидать землю предков. Ульяновск. Предприниматель Михаил Потапов научит Почту России работать нормально. Все это вы услышите в корреспондентском часе Радио Свобода. Мы начинаем.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Весенний призыв вооруженные силы в Самарском регионе начался с нового случая дедовщины. Сверхсрочники одной из воинских частей 3-й бригады Приволжско-Уральского военного округа жестоко избили новобранца Павла Сыроватко. Старослужащим показалось, что форма Павла не соответствует уставу, рассказывает мать Павла Сыроватко Людмила.
Его избили на строевой подготовке утром. Когда проходили строевые вот эти занятия, подошел к нему старослужащий и сделал замечание о том, что у него плохо натянут ремень, слабый ремень. Подергал за этот ремень, потом он его избивал. Через некоторое время, часа через два, второй его поставил под ножку и продолжил забиение. Отбили ему селезенку.
Избитый старослужащими солдат был доставлен в Самарский окружной военный госпиталь, где ему была сделана операция по удалению селезенки. Врачи говорят, что Павел может остаться инвалидом. Людмила Сыроватко продолжает.
Он пошел здоровый, крепкий мальчик в армию, а сейчас у него на плечах шкура висит только и все, кожа. Он очень худой и слабый.
Пытаясь добиться справедливости и требуя возбудить уголовное дело против солдат, избивших ее сына, Людмила Сыроватко несколько раз обращалась в прокуратуру Самарского гарнизона. Однако первоначально там оставили без внимания заявление матери новобранца. Только после вмешательства начальства из главной военной прокуратуры Приволжско-Уральского военного округа ситуация изменилась. Руководство воинской части, ссылаясь на тайну следствия, отказалось назвать Людмиле Сыроватко фамилии солдат, избивших ее сына, рассказывает заместитель руководителя военной прокуратуры Приволжско-Уральского военного округа Владимир Забабурин.
Проверка эта была проведена не в связи с обращением его мамы. Вовсе нет. Дело в том, что по любой травме военнослужащего проверка проводится как бы в автоматическом режиме. Ну, маму понять можно, мама она есть, мама. Нервы, эмоции. Вот. От нее было принято, естественно, заявление, коли она этого посчитала нужно его сделать.
Случаи неуставных отношений отсутствуют в воинских частях Самарской области, рассказал в интервью местному телевидению областной военный комиссар генерал Александр Даньшин.
Ну, вполне возможно, конечно, какие-то проявления будут проявляться. Но, как говорится, что если ты знаешь, ты вооружен. Поэтому эту ситуацию в войсках предвидит, прогнозирует, поэтому будут приняты всевозможные меры, чтобы локализовать эти моменты. Насколько я знаю, то, что очень проведено много инструкций, методических занятий, то есть у нас сейчас в каждом подразделении имеются военные психологи, вот, которые тоже будут с молодежью работать. Командиры будут более конкретнее смотреть за этими моментами. Если будет возможность, то по возможности те ребята, которые будут служить на год, они будут проживать в отдельных помещениях. Ну, то есть это все зависит от конкретной воинской части, этих задач, которые она выполняет.
По словам правозащитников, Самарская область входит в десятку неблагополучных в отношении дедовщины регионов России. Армейская реформа, по которой срок срочной службы в армии сокращен до 1 года, только увеличила число случаев дедовщины, говорит правозащитник Валерий Павлюкевич.
Избавиться от дедовщины указа президента невозможно. Нужны меры социальные, меры правовые, меры воспитательные. То есть, действительно, это очень сложные, комплексные проблемы. Но если говорить более утрированно, то, конечно, очень многое зависит от личности командиров. Там, где командир действительно контролирует положение, можно избежать, по крайней мере, самых негативных проявлений дедовщины. Это явление, которое в армии сложилось в последние десятилетия, явление очень уродливое. Многие говорят, что дедовщина имеет проявление не только в армии, она имеет проявление и в школах, в высших учебных заведениях, только разные формы. Да, это, как говорится, скол общества.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Ставропольский край», Лада Леденева. Весь предыдущий месяц ставропольчан пугали повышением цен на хлеб. В марте крупнейший хлебозавод Ставрополя объявил, что вынужден будет поднять цену буханки белого хлеба на 4 рубля из-за повышения цен на сырье, зерно и электричество. Однако через неделю правительство края пообещало решить проблему. В частности, крупнейшему ставропольскому хлебозаводу номер 3 было обещано выделить 5000 тонн зерна по цене 5 рублей за килограмм, что гораздо ниже рыночных цен – 10,50 за кило пшеницы. Этого запаса хлебозаводу хватило бы до следующего сезона. Однако, как оказалось, Минимущество края вопрос о выделении зерна еще не решило. Правда, с 1 апреля обещанного повышения цен на хлеб в Ставрополе не произошло. Хлебозавод пока искусственно сдерживает цены. Что будет дальше, пока неизвестно.
Боись, не боись, а они все равно повышают, потому что рынок нерегулируемый. Когда собственность у государства отсутствует, никакого рынка не будет. Коррупция и сплошное повышение цен.
Я не знаю, почему это происходит. Я вот знаю, у меня родственники живут в степных районах, где выращивают хлеб. И урожай всегда, слава богу. А почему у нас всегда хлеб такой дорогой? Вот мне это непонятно.
Ну, потому что электроэнергия дорожает, все дорожает, вода дорожает. Поэтому мне куда деваться. Вроде сказали, что у нас запасы зерна, но вот из-за энергоносителей, из-за всего этого немножко повысили.
То рынок тоже должен как-то регулироваться, понимаете? Потому что если так бездумно будут цены расти, мы скоро по миру пойдем, и все из квартир вылетим, и вообще не знаю, чем будем питаться. Святым Духом, наверное.
Это все говорильня. Надо посмотреть на расклад. По высоким ценам они продают, по низким ценам. Оптовики закупают, а потом торгуют. У нас же это перекупщики, вот они кругом.
Говорят жители края. Урожай зерновых в Ставропольском крае в 2007 году составил более 7 миллионов тонн зерна, или 9% от общероссийского валового сбора зерновых. Почему же при таких рекордных урожаях в аграрном крае дорожает хлеб? Понятно, что предприятиям-производителям зерна невыгодно дешево реализовывать его в крае, если за его пределами можно продать подороже, говорят простые ставропольцы.
Власти наши организовали спекуляции. Раньше запрещали при советской власти, а сейчас все это называют предприниматели. А на самом деле спекуляции. Вот и все.
Мы собираем очень много зерна. Я не знаю, скорее всего, идет за границу, потому что там платят доллары. Никакие меры в наших условиях не примешь. Коррупцию надо уменьшать, больше ничего.
Они на энергоносители ссылаются, что энергоносители дорогие, поэтому зерно дорогое. Но я, например, не верю. И никто же этого не знает. Наш простой люд не знает этого. Какие расходы фактически. А и кто нам скажет об этом? Нам никто не скажет.
Однако пока в двух крупнейших городах края, Ставрополя и Невинномысске, ожидают подорожания хлеба, в Пятигорске, к примеру, давно решили проблему по-своему. Пятигорский хлебокомбинат не первый год работает по так называемому замкнутому циклу. Купили свое хозяйство, собственную мельницу, и теперь весь процесс от сева пшеницы до выпечки хлеба находится под контролем руководства завода, которое старается идти в ногу со временем, продолжая закупать новое оборудование. Говорит директор Пятигорского хлебокомбината Виктор Акульшин.
Наверное, знают некоторые, что у нас собственный колхоз. И вот начиная даже с исходного сырья, это вот с муки, у нас даже вот там уже предусмотрено, что пока мы зерно не помоем, каждую зернинку, я за это отвечаю, каждую зернинку из 60 тонн, которую мы в день перемалываем, она, мельница работать не будет. Она не может попасть на размольные станки, где получается мука. И кончая по производству, мы постарались, взяли кредиты и постарались взять передовое оборудование, которое соответствует мировым стандартам. Там действительно запрограммировано, там умные машины. Где-то что-то не доложили или что-то там некачественно положили. Она просто отключается, дает сбой, и она не работает. Это тоже легко проверить. Это и резко хлеба будет, и упаковка вакуумная.
Теперь министр сельского хозяйства Ставрополья Василий Лозовой ставит Пятигорск наряду с другими городами края в пример рачительного подхода к решению проблемы.
Надо съездить в Оренбург, в Орск, если они далеко хотят, если они близко, в Пятигорск, посмотреть, как люди занимаются. Любое правительство, дабы себя защитить, должно этим заниматься, любая администрация. Ну, я ж не хочу приводить. Ну, почему Арзир занимается, у них 9 рублей сейчас, 9,50, 10,50. Железновод занимается, Пятигорск занимается.
По словам Василия Лозового, власти края должны сделать все возможное, чтобы сдержать рост цен на этот важнейший продукт питания. Если ставропольские хлебопеки поднимут цену на хлеб, местный рынок займут производители из соседних республик, выпускающие более дешевую продукцию. Ставропольский хлеб станет неконкурентоспособным, будет хуже продаваться, что явно не пойдет на пользу экономике края. Почему же остальные производители хлеба на Ставрополье не поступят так же, как в Пятигорске? Неизвестно. Между тем, только за последние 3 года цена на хлеб в Ставрополе менялась 5 раз. С 7 рублей 60 копеек она увеличилась почти вдвое и сейчас составляет в среднем 12,5 рублей. Пока что в Ставрополе цена на хлеб заморожена, но уже в апреле, предположительно, составит 17,50 за буханку. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Решение областных властей заменить южноуральским льготникам право бесплатного проезда на живые деньги вызвало массовое недовольство среди горожан. По их мнению, предложенная компенсация в размере 200 рублей в месяц ничтожно мала. Я попросил поделиться своими мыслями по поводу нового порядка ветерана труда, пенсионерку Татьяну Морозову.
Я пенсионерка, труженик тыла, ветеран труда. Мой трудовой стаж 40 лет. И что сейчас я от правительства имею? Уничтожили все наши накопления. Пенсия копеечная, кварплата высокая. И очень часто получается, что немножко правительство добавит нам пенсию, не успеем обрадоваться, как цены на продукты уже повышены. А сейчас придумали отобрать у пенсионеров льготный проезд на транспорте. Из пенсии я не имею права ничего взять, потому что мне нужно за квартиру заплатить, лекарства купить, еще какие-то там надобности. Я уже не говорю о продуктах. Это самое основное продукты.
Сумму выплат в 200 рублей, пожалуй, подавляющее количество областных льготников считает недостаточной, хотя она и соответствует в Челябинске 20 поездкам на трамвае и троллейбусе или 15 поездкам на автобусе. В городах области Копейске, Магнитогорске, Снежинске, Южноуральске, Троицке 25 поездкам на любом из видов общественного транспорта. В Златоусте, Миассе, Трехгорном, Усть-Катаве 28 поездкам. Однако, по подсчетам мэрии Челябинска, в январе и феврале этого года в месяц льготники пользуются общественным транспортом в среднем 30-32 раза. Скорее всего, не будет ошибкой сказать, что интенсивность передвижений увеличивается в летний сезон. Люди активно ездят на природу, пенсионеры выезжают в сады и на дачные участки.
Для пожилого человека это очень большая была помощь. Особенно вот в пожилом возрасте люди имеют многие сады. Хоть там и трудно работать, но это какая-то поддержка материальная для труженька. Хотя и за сады дорого берут, но все равно какое-то подспорье пенсионеру есть. Вот для того, чтобы добраться до сада, вот мне, например, я делаю 2 пересадки. Значит, на 3 транспортах я еду. А нам обещали, значит, одобрать наши льготы по льготному проезду и возместить небольшие суммы. Это 200 рублей в месяц. Что значит 200 рублей в месяц? Для меня и для многих. Это получается, что 3 поездки в месяц получается. А остальные дни я должна дома сидеть.
Всего на Южном Урале под действие новых правил подпадают около 582 тысяч человек. Те, кто мало ездит или не ездит вообще, конечно, только рады. Их ежемесячный бюджет увеличится на 200 рублей. Но как быть с теми, кто, не имея садов и огородов, тем не менее ездит много и с пересадками в поисках рынков, где можно хоть немного сэкономить на продуктах?
Вот я когда езжу в сад, то многие пенсионеры, сейчас открылись очень много рынков, где можно купить подешевле продукты. Так люди вот выходят на этих рынках, на остановках, и говорю, какая разница, или в городе, или здесь покупать. Мне говорят, так здесь на 10 рублей, на 5 рублей дешевле. Полные автобусы надо собирается, и половина людей выходит на этих остановках, где большие рынки, где хоть немножечко полегче, подешевле купить. Сейчас же они при этой обстановке, если лишат пенсионеров льготного проезда, то они просто не смогут ездить, и в том числе и я.
Между тем, заместитель министра социальных отношений Челябинской области Валерий Лугинин считает, что монетизация – явление вполне естественное и предсказуемое после волны монетизации федеральных льгот, которая к тому же обострит конкуренцию между транспортными предприятиями, заставит бороться за пассажира, и в результате на рынке останутся лишь лучшие.
Пришло время тоже переходить на монетизацию. Явно такая тенденция просматривается в Российской Федерации. Я сейчас не хочу обсуждать вопрос суммы. Нет, это отдельный вопрос. И люди примут решение, ездить или не ездить. Во-первых, людям неудобно ехать с пересадками. Пожилому человеку три раза выйти, зайти. А может быть, сделать маршрут прямо к саду? И пусть люди едут. Сейчас газели заставят многих так делать. Газели туда поедут. Да сейчас конкуренция настоящая будет. Хватит уже решать за людей. Отдать людям деньги, а они сами решат, что с ними делать.
Накануне перехода на новый порядок оплаты транспортных услуг Министерство социальных отношений открыло горячую линию. Среди шквала звонков, по признанию Валерия Лугинина, превалирует недовольство маленькой суммой выплат. Вот что замминистра ответил на мой вопрос, как власти выводили цифру в 200 рублей.
Рассматривали вокруг нас, какие сколько дают. Рассматривали возможности областного бюджета. Денег не хватило. Губернатор добавил 300 миллионов рублей. Это, как говорится, незаконченная сумма. Время какое-то пройдет, какие-то обстоятельства изменятся. Вполне возможно, что добавят. Ну, это не нам решать, как говорится. Скажем, вот в Златоусте нам звонят многие и говорят, очень хорошо, у них билет стоит 7 рублей, и по городу за 200 нормально ездит, хватает людям. А когда здесь билет стоит 12 рублей, конечно, не хватит. Конечно, это мало. Вопрос суммы, он вообще спорный.
Остается добавить лишь, что с 1 апреля проезд в общественном транспорте Челябинска подорожал. Теперь поездка на автобусе стоит 12 рублей, на троллейбусе и трамвае 10. Соответственно, пожилым людям придется чаще совершать пешие прогулки. Александр Валиев для Радио Свобода. Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Вятка» и Екатерина Лушникова.
У меня инсульт был, я лежала в больнице месяц. Я пришла, я думаю, у меня снова кондрашка стукнет. Тут все тряслось, мы живем на третьем этаже. Я вышла, у меня голова трещит. Это я не представляю, что и будет.
Многоэтажный дом будет стоять на месте Липовой аллеи и детской площадки во дворе дома 83 по улице Карла Либкнехта. Такое решение было принято руководителями строительной фирмы «Редоксайт». Как ни странно, муниципальные власти дали разрешение на строительство в историческом центре Вятки. Единственное, кого никто не спросил, это жители дома 83, на придворовой территории которого и предполагается воздвигнуть элитное жилье с подземными гаражами и офисами, рассказывает жительница дома Галина Вихрачева.
А здесь будут гаражи, а где у нас дети будут гулять, где у нас внуки будут гулять? Ну, здесь какой-то, значит, дом уже спланирован, все-все-все. Ну, силы такие, что чуть ли не какие-то родственники этого губернатора. Здесь был герой Советского Союза, жил, я не помню фамилии его. И, значит, и он сажал здесь липы, сирень. Как сердце не обливалось у людей, которые спилили все это.
Строительство многоэтажного дома планируется в непосредственной близости к памятнику архитектуры XIX века Александровскому костелу. Сейчас здесь находится органный зал, и, как считают специалисты, после начала строительства никто не сможет гарантировать сохранность уникального инструмента.
Ведь задействованы были те силы. Немецкий специалист был. Они запретили. Даже по Дерендяево запретили проезд грузового транспорта. А представляете, здесь будут копать и трясти. Я же говорю, вот у нас у всех тут мы были все в шоке, в трансе. Вот еще товарищ, ну-ка идите, идите-ка сюда.
Высшее начальство, ему все доступно. Потому что они, самые чиновники большого ранга, мы судились тут, все с ними бесполезно. У нас по суду оттяпали территорию.
Не меньше 10 судов состоялось за последние 7 лет между жильцами дома 83 по Липкнехта и строительной фирмой «Редоксайт». Интересы жильцов представляла председатель домового комитета Людмила Синета.
Вначале я судилась, можно сказать, сама участвовала в заседании суда, и это не привело к должному результату. Первый суд я в этой Умаловой как бы проиграла. Тогда у меня не было данных из кадастровой палаты, можно сказать. Потом уже я пригласила адвоката. депутата. Она на кассационном присутствовала в областном суде, и решение Маловой кассационный суд не подтвердил, что ли. И нас обратно вернули к Маловой опять.
Последний суд между жильцами и фирмой состоялся примерно месяц назад. Суд признал распоряжение городской администрации о предоставлении земельного участка под строительство законным. Иначе и не могло случиться, считает представитель фирмы «Редоксайт» Владимир Игошин.
Наверное, если бы были какие-то нарушения или что-то, то где-то бы это остановилось. Не счесть, сколько судов, наверное, судов 10 было в разных инстанциях, всяких экспертиз, там, прочее, там, это, историко-культурную и охранных зон костела, и техническую. Куда-то взялось такие измышления, что будут сваи там забивать. Никаких свай там вообще не предусмотрено. Там ленточный фундамент и все. Половина-то деревьев вообще, они труп, как они называются, трупелые, что ли, да? Они даже некоторые деревья опасность представляли для случайно оказавшихся тут, и чуть ветерок, он вообще мог прибить кого даже. И были и митинги, и все, но это же не способ решения вопроса. Я ведь правоохранительные органы привлеку. Мы привлекем их даже, привлекем однозначно.
Свою точку зрения о конфликте высказала специалист управления архитектурой и градостроительства Кировской области Ирина Кислухина.
Если смотреть по площади, возможно, дом там и мог бы иметь место. Если смотреть с точки зрения сохранения костела, оформления благоустройства, я как житель города ратую за то, чтобы там этого дома не было, конечно. Потому что там прекрасное место для отдыха. Сегодня так мало мест, где можно было бы выйти, отдохнуть после этого органа, посидеть и так далее. И, безусловно, там этого скверовая часть, ее нужно было бы охранять. Думаю, одно, должно быть в срочном порядке утвержден проект зоны охраны костела, который сегодня разработан. И вот утвержденный проект зоны охраны может являться основанием для прекращения этой градостроительной деятельности.
Охранная зона Александровского костела существует пока только в проекте. Согласно этому проекту, участок, на котором предполагается начать строительство, безусловно, является частью охраняемой территории, и, следовательно, любые работы здесь запрещены. Однако пока документ существует лишь на бумаге, строительство рядом с памятником архитектуры, очевидно, будет продолжаться уже под охраной милиции, рассказывают жители соседнего дома.
С милицией они все делают. С первого дня, как приехали, сразу милиция.
Сразу охрану поставили.
Так что, если кто выйдет, сразу возьмут. Знали, что... Вплоть, наверное, до психушки отправят. У них все они могут сделать.
В пятницу приходите к мэрии на санкционированный или несанкционированный пикет вот по поводу вашей застройки.
В эту пятницу жители Вятки при поддержке активистов «Зеленой России» провели еще один пикет против вырубки деревьев и точечной застройки в историческом центре города. Екатерина Лушникова из Кировской области для радио. Свободы.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
В Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в селении Малгобек в результате обстрела погиб сотрудник милиции, еще 2 человека ранены. Как сообщили Интерфаксу, военные в ночь на субботу неизвестные открыли огонь по машине, в которой ехали милиционеры и 2 его родственника. Ведется поиск нападавших. Киев может отреагировать на заявление главы российского генштаба о последствиях вступления Украины в НАТО. Председатель Верховной Рады Арсений Яценюк расценил заявление Юрия Балуевского как провокацию и предложил парламенту обсудить вопрос о возможной реакции Украины. Сегодня день космонавтики. 12 апреля 1961 года был выведен на орбиту первый космический корабль с человеком на борту. Это был гражданин СССР Юрий Гагарин. Накануне Дня космонавтики Совет Безопасности России одобрил основные направления космической деятельности до 2020 года. Соединенные Штаты не намерены нападать на Иран. Об этом в интервью американскому телеканалу ABC заявил президент США Джордж Буш. Вместе с тем он отметил, что США будут защищать американцев и иракцев от действий Тегерана в Ираке. В багдадском районе Садр-Сити произошли новые столкновения. Американские и иракские войска при поддержке авиации вели в пятницу вечером бои с последователями радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра. Сообщений о потерях или пострадавших нет. Далай-лама заявил, что не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Находящийся в изгнании духовный лидер тибетских буддистов выступил по телевидению США во время визита в эту страну. Он описал ситуацию с правами человека в Китае как неудовлетворительную, но при этом отметил, что вопрос, присутствовать или не присутствовать на церемонии открытия Олимпиады, это дело каждого политика отдельно.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Калужская область, Алексей Собачкин. Владелица небольшого магазина автозапчастей в городе Малоярославце Татьяна Боровкова не хочет мириться с договором, который ей навязало предприятие «Калуга-регионгаз», одна из структур всемогущего «Газпрома». Татьяне Боровковой нужен газ для отопления своего магазина, и по договору она должна сама определить, сколько ей нужно газа в месяц. Если для отопления своего магазина она сожжет больше, плати штраф, но если сожжешь меньше, тоже штраф. Точнее, как написано в договоре, неустойка. Вот это и возмущает более всего Татьяну Боровкову.
Самое главное, что штраф предусматривает за недобор газа. То есть штрафные санкции очень большие. Если мы газ не добрали, допустим, на 1000 кубов, мы все равно должны заплатить ту же сумму. То есть неважно, пользовались мы газом, не пользовались. Самое интересное, что тот газ, который мы не добрали, Калуга-регионгаз имеет право его без нашего ведома перепродать. То есть получить еще дополнительный доход.
Предприниматель, по мысли поставщиков газа, должен заранее сообщить, сколько топлива он сожжет в следующем месяце. Но гадать на кофейной гуще крайне затруднительно.
Фактически рассчитать на месяц это невозможно. Просто погодные условия меняются, то есть сегодня плюс, завтра минус. Точную дать информацию, сколько мы газа израсходуем, мы не сможем.
Татьяна Боровкова попыталась сопротивляться. Поехала в областной центр, написала заявление о несогласии с договором, но продавцы газа ей заявили, либо договор останется таким, как есть, либо Боровкова газа не получит вообще. Ей же остается только печалиться по этому поводу.
Судя по тому, что мы подписали эти договора под давлением «Калуга-регионгаз», выбора у нас как такового нет. Мы не можем выбрать другую компанию на поставке газа. Соответственно, мы вынуждены были подписать эти кабальные условия. Это единственная организация, которая является поставкой газа.
Мы связались с руководством «Калуга-регионгаз», и начальник договорного отдела Виктор Власов в телефонном разговоре сказал, дословно, «такие меры дисциплинируют потребителей, ведь в стране газа на всех не хватает». Конец цитаты. Казалось бы, если газа действительно не хватает, тех, кто экономит, надо поощрять. Но в Калужской области поступают по-другому. Их наказывают с немалой выгодой для продавцов газа. Примерно такая же ситуация складывалась в регионе 2 года назад с электричеством. Предприниматели были вынуждены подписывать договоры с Калужской сбытовой компанией, которые тоже предусматривали неустойку за заказанную, но не потребленную электроэнергию. Тогда разразился скандал, о нем подробно сообщали местные федеральные СМИ. Сейчас, как сообщили нам в Калужской сбытовой компании, санкции договорами предусмотрены, но они фактически не применяются. Татьяна Боровкова уверена, что Калужская сбытовая компания отказалась брать неустойку за непотребленную электроэнергию в результате того, что скандал стал публичным. И она надеется, что подобная проблема с поставками газа решится таким же образом. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бакунин. Новое высотное здание появляется в Ростове хаотично, возвышаясь то там, то сям. Новостройки представляют собой как элитное жилье, так и офисно-деловые комплексы. Протесты специалистов и любителей старины, само собой, раздаются давно и постоянно. В конце концов, городская власть оказалась вынуждена делать вид, что в своих начинаниях учитывает общественное мнение. Поэтому все последние перестройки происходят после публичных слушаний, на которых умело подобранные спецы одобряют новые архитектурные прожекты. В итоге городская власть говорит о сохранении архитектурного облика, а в действительности действует прямо противоположно своим же обещаниям. Яркое тому подтверждение – это история с многоэтажным домом, расположенным в самом центре Ростова и внешне напоминающим сейчас лицо без определенного места жительства, проще говоря, бомжа. Сразу и не подумаешь, что здание охраняется законом, так как является культурным наследием. Тем более, немногие ростовчане знают, что на этом месте должен появиться очередной торгово-офисный центр. Сейчас из дома пытаются выселить последних его жильцов, семью Кирилловых, бабушку, дочку и внучку. Городская администрация предлагает им взамен почти 200 квадратных метров с потолками под 4 метра или малогабаритную квартиру в новостройке на окраине, или денежную компенсацию в размере 3 миллионов рублей. Вот что думает об этом хозяйка квартиры Валентина Кириллова.
Если тронут наш дом, он потянет за собой весь квартал. Весь квартал. Просто я не знаю, о чем думают руководители, но этого делать просто нельзя. Сейчас настолько продвинулась строительная индустрия, столько методик, столько ноу-хау. Я не знаю, как можно, чтобы не спасти этот дом. И вы видите, какие разрушения сделаны за последнее время, но он все равно стоит.
Недавно об этой истории рассказала областная газета «Наше время». И тут же получила от одного из героев публикации, строительной фирмы «Славяне», судебный иск. Рассказывает автор материала «Ростов, который мы теряем» Елена Слепцова.
Почему-то истец решил, что газета писала материал, основываясь исключительно на, так сказать, эмоциях и настроениях Кирилловых. На самом деле мы газета серьезная. Мы работаем исключительно по документам. Мне нужно знать, какие шаги были предприняты для того, чтобы этот дом довести до состояния такого, что мэр подписал постановление о его сносе. Чем непонятно, в одних документах одного и того же времени речь идет о сносе, в других документах речь идет о реконструкции. Поэтому не совсем понятны эти претензии. Сказать совсем непонятно. Ну, поживем, увидим, что будет на первом заседании.
Надо сказать, в Ростове давно бытует мнение о том, что старые здания умышленно не ремонтируются, дабы доводить их до аварийного состояния и затем отселять жителей. Само собой, отселение происходит, да я думаю, и будет происходить под бравурные фанфары про заботу о жителях аварийных домов. Реконструкция же аварийных зданий на деле представляет собой снос старых построек и возведение новых. Иногда новое здание внешне декорируется под старину. По словам руководителя региональной организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кожина, в таком важном историческом месте нельзя строить ничего нового, а можно лишь реконструировать.
Ну, этот дом является памятником регионального значения. То есть он давно и серьезно входит в список объектов культурного наследия. Он входил в те реестры, которые у нас были еще в советские времена. Дело не в том, кто является хозяином, а в том, как соблюдает закон об охране объектов культурного наследия. Вот та хозяйка, у которой мы были на крыше, она в свое время заключила договор, охранные обязательства, она как бы соблюдает все, что необходимо, и по этой причине она как бы и состоит в переписке с госорганом по охране памяти. Министерство культуры в настоящий момент. У Кириллова я смотрел документы, у нее все разрешения необходимые были даны. То есть это пример того, когда человек использует ту ситуацию, в какую она попала, так сказать, с интересом и для себя, и для сохранения того объекта культурного наследия, в котором она оказалась. Вот в данном случае памятник истории культуры, дом Нидермайера, бывший доходный дом, в котором долгое время еще находилась и библиотека имени Горького. Те люди, которые, как я понимаю, там приобретают квартиры, они не удосужились заключить охранные обязательства с госорганом по охране объектов культурного наследия.
Валентина Кириллова продолжила свой невеселый рассказ.
Ответчиками выступает моя мама, феоктиста Петровна Кириллова, ветеран, репрессированная, 82 года, и я, инвалид второй группы. Семья поставлена в такие рамки, что вот ультиматум, и все, и безвыходное положение.
Для того, чтобы сломить сопротивление трех беззащитных женщин, был применен, в общем-то, не новый, но все еще весьма действенный способ. Вот что узнал Александр Кожин, который намерен принять участие в судебном заседание по иску фирмы «Славяне» в качестве свидетеля-эксперта.
Что касается погибы, человек обещает, что он что-то будет делать, но этого человека я даже не смог услышать, потому что конкурс выиграло частное лицо погибы, это Татьяна Валерьевна. Тот человек, с которым я общался, пытаясь найти Татьяну Валерьевну, Юрий Георгиевич Погиба, является генеральным директором ЗАО «Славяне». И у него на сегодняшний день, как он говорит, нету там ничего в собственности. То, что там есть часть этих квартир в собственности, они находятся в собственности Татьяны Валерьевны. Вот из того искового заявления, которое я недавно увидел, получается, что одно дело частное лицо, учредитель фирмы «Славяне» Татьяна Валерьевна Погиба, и совсем другое дело ЗАО, строительная фирма «Славяне», которой руководит генеральный директор Юрий Георгиевич Погиба.
Судя по всему, опыт снесения памятников истории и культуры в Ростове уже хорошо отработан. Сейчас, наверное, вопрос состоит лишь в том, смогут ли защитить свои законные интересы члены семьи Кирилловых или станут очередной жертвой псевдореконструкции центра города. Григорий Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Монополия в жилищно-коммунальном хозяйстве Ижевска муниципального учреждения горжилуправления рушится с трудом. Два с небольшим года назад появились две первые частные управляющие компании. Сегодня их порядка 30. Но горжилуправление пока поступилось лишь пятой частью управляемых им площадей. Чтобы вернуть хотя бы часть средств, уплаченных в свое время жителями по строке «Текущий ремонт», который в многоквартирных домах Ижевска годами не выполнялся, руководитель частной управляющей компании «Райжилуправление» Рауф Куттузов разработал юридически безупречную схему. В доме выполняется определенный объем ремонтных работ. Например, ремонтируется подъезд или заменяется стояк, а затем стоимость произведенного ремонта через судебную процедуру возлагается на прежнюю управляющую компанию, то есть на горжилуправление. Вот что рассказывает сам Рауф Куттузов о том, в каком техническом состоянии принял от ГЖУ жилые дома.
Когда мы принимали дома, мы поняли, что государственные муниципальные органы, к сожалению, не исполнили свои законные обязанности, и дома находятся в очень плачевном состоянии. Инженерные коммуникации могут порваться, и отремонтировать практически почти невозможно. Есть места, где невозможно заменить 5-6 метров. Надо менять сразу 3-4 квартиры, это метров 20, потому что иначе не приваривается. То есть трубы настолько в таком дурном состоянии, что даже варить невозможно. Это творится и в стояках горячей холодной воды, и в подвалах. Проблема большая с трубами канализационными, много проломов, перегибов.
Правовой базой для исков райжилуправления к горжилуправлению являются статьи 46-47 Жилищного кодекса и статья 28 Закона о защите прав потребителей. Жилищный кодекс этими статьями закрепляет за общим собранием собственников жилых помещений право принять решение сделать ремонт, а закон о защите прав потребителей позволяет заказчику поручить выполнить ту или иную услугу, которую он не получил от прежнего исполнителя, другому исполнителю, который, в свою очередь, вправе будет взыскать свои затраты с того, кто взял деньги, но услугу не оказал. Коснись эта схема взаимоотношений частных лиц или небольших фирм, дело решилось бы в два счета. Однако, коль речь идет о гигантской структуре, горжилуправление манипулировало 3000 многоквартирных домов Ижевска, то получить правовую оценку так просто не удалось, говорит Ильдар Альмухаметов, начальник юридической службы частной управляющей компании «Райжилуправление».
В принципе, на сегодняшний день законодательство о защите прав потребителей, жилищное законодательство предусматривает полный объем нормативной базы, который обоснованный законом позволяет произвести взыскание в данной области. Но при всем богатстве практики по потребительскому законодательству в данный момент ни законодателем, ни судебной практикой, к сожалению, не отрегулирован. И поэтому зачастую и арбитражные суды, и суды общей юрисдикции принимают решения, которые как диаметрально противоположны по своему характеру, так и в настоящее время существует спор между арбитражным судом и судом общей юрисдикции. Безнаказанность прежних управляющих компаний, которые не выполняют надлежащим образом свои обязательства, она будет сохраняться. И рядовые граждане, которые исправно платили платежи за квартплату, за найм, за техническое обслуживание, за коммунальные услуги, они лишены возможности на сегодняшний день, если говорить откровенно, права на судебную защиту и не имеют реальных шансов заставить прежнюю управляющую компанию обязать привести дома в надлежащее состояние и выполнить все условия, которые были на тот момент.
Иначе говоря, арбитражный суд футболит иски в суды общей юрисдикции, а те обратно в арбитраж, а рассматривать по существу дело никто не хочет, потому что оно беспроигрышное. И даже если допустить, что суд найдет возможным отказать в удовлетворении такого иска, то, по словам моих собеседников, в проигрыше останутся граждане, потому что нынешняя управляющая компания свои расходы возместит из текущих платежей, а то, что ушло в ГЖУ, растворилось там навсегда. Роль граждан в придуманной Кутузовым схеме достаточно пассивная, но плоды вполне реальные. Я попросила рассказать о результатах ремонта подъезда Владимира Плетенева, уполномоченного от собственников жилья дома номер 16 по улице Труда.
Они что сделали? Вот электрику исправили всю в подъезде. Поставили плафоны, значит, включатели. Поплевали почти весь подъезд. Покрасили и потолки, и панели, и заменили перила. Ставили второе остекление. Привели в порядок окна. Я доволен.
Пункт о том, что собственники поручают новой управляющей компании защиту своих законных прав и интересов, избавил жителей дома номер 16 от тяжкой повинности ходить по судам. Это делают юристы райжилуправления, которые сейчас уповают только на то, что выход будет найден на уровне Верховного суда в Москве. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Более 300 сочинцев, жителей имеретинской низменности, вышли на митинг в защиту своего имущества и права жить на той земле, где жили их предки.
Чего ж мы будем уходить на старости лет по 75 лет?
Люди прожили около 100 лет на одном месте. 100 лет.
С 10-го года. Корчевали бедные тут.
Частные дома жителей имеретинской низменности и приусадебные участки в связи с предстоящей в 2014 году зимней олимпиадой в Сочи попадают в зону строительства ледовых дворцов спорта и олимпийской деревни. А значит, о чем не раз предупреждали местное население власти, предстоит переселение. Земли в соответствии с так называемым олимпийским законом изымут, дома снесут.
Мы никуда переселяться не собираемся и не будем. Это наша земля. На ней жили и умерли наши предки. Живем мы и хотим, чтобы жили наши дети. И это мы сделаем, несмотря ни на какие рейдерские законы, подведенные под общее название «олимпийский» и по сути являющиеся антиконституционными.
Поправки в законодательство, которые предусматривают упрощенное изъятие земель под строительство олимпийских объектов, были утверждены Госдумой в прошлом году. А уже в этом депутаты нового созыва интересовались у правительственных чиновников, как идет реализация закона, кем будет проводиться оценка изымаемых земель и собственности. Об этом главу госкорпорации «Олимпстрой» Семена Вайнштока спрашивала на правительственном часе депутат Госдумы Галина Хованская.
Альтернатива есть какая-то у собственника недвижимости дать независимую оценку? Потому что никаких гарантий нет, хотя я не сомневаюсь в добросовестности оценщиков, вами отобранных. Но тем не менее должна быть всегда альтернатива у человека защитить свое право в суде.
Ответ Семена Вайнштока, главы госкорпорации «Олимпстрой», в точности повторял все сказанное ранее. Возможность воспользоваться услугами альтернативного оценщика предусмотрена законом. Отселяемые граждане в случае возникновения претензий вправе обратиться в суд.
Мы настроены самым решительным образом, чтобы напряжения в этом вопросе не было. Нельзя допустить спекуляции на этом, но то, что это должно по рыночной цене выкупаться, на это мы настроены самым серьезным образом.
Что такое рыночная цена? Жители имеретинской низменности, живущие в плодородной долине рядом с морем, представления не имеют. Цена одной сотки земли в 12 тысяч долларов, которую они вывели самостоятельно, используя полуофициальные источники информации, их не устраивает.
На сегодняшний день мы хотели бы получить еще четкую информацию, понятие рыночной стоимости вообще, понятие собственности, что такое собственность, понятие справедливой цены. Я считаю, здесь два разных понятия. Справедливая цена для государства – это одно. Справедливая цена для людей, проживших на своем участке 100 лет, это другое.
Цена выкупа государством земли – это лишь одна проблема. А другой говорил едва ли не каждый выступавший на митинге житель имеретинской низменности.
Есть жители, которые живут в имеретинской низменности. Они имеют право на то, чтобы здесь остаться. Мы просим помощи в том, чтобы нам дали условия, при которых мы можем здесь остаться.
Подобную возможность не выселять людей в другие районы Сочи, а предоставить право жить здесь же, в американской низменности, предусмотрели власти Краснодарского края. Правда, касалась она только поселения староверов, обосновавшихся в американской долине почти 100 лет назад. Для них, и этот вопрос обсуждался на уровне правительства, предполагается построить современную новую деревню. Правда, затраты на ее возведение будут отнесены на счет стоимости сносимого жилья. Вот как обрисовал проект глава города Сочи Виктор Колодяжный.
Мы сейчас разрабатываем проекты этой деревни и проекты домов. Я думаю, что если мы эту проблему решим, и решим эту проблему в этом году, конечно же, жители Имеретинской долины будут все-таки защищены.
Вопросы по отводу земель под олимпийское строительство, сроки работ по формированию участков, подлежащих изъятию, а также компенсации владельцам стоимости имущества, обсуждались на этой неделе на заседании Президиума Совета при Президенте России по подготовке зимних Олимпийских игр в Сочи. Вел заседание председатель правительства Виктор Зубков.
По-прежнему остро стоит тема отвода земли. Переходить давно пора на предметную работу с самими собственниками земли. Проводить независимые экспертизы стоимости имущества.
К митингу в Имеретинской низменности жители поселка готовились заранее. Написали транспаранты «Руки прочь от нашей земли», «Мы – заложники Олимпиады». Заранее заготовили тексты выступлений. Каждый из ораторов читал его по бумаге. Время митинговых страстей прошло. Организовавшись, выбрав инициативную группу, имеретинцы ведут осмысленную и целенаправленную борьбу за свои права.
Мы готовы сотрудничать с госкорпорацией «Олимстрой», но мы не готовы к сносу нашей жизни, нашей родины и наших домов. И мы будем защищать свое право на жизнь на своей земле и в своем доме.
Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. Кому нужна ежедневная газета, которая попадает в почтовый ящик не в день выхода, а через несколько дней? Как у осетрина не может быть второй свежести, так и у прессы новостей недельной давности. Предприниматель из Ульяновска Михаил Потапов убедил в этом мировой суд, и тот обязал Почту России вернуть подписчику стоимость газет, доставленных с опозданием. Михаил Потапов – поклонник газеты «Советский спорт». Читает ее лет 30, покупал или выписывал, где бы ни жил. В советское время и даже в бурные 90-е почта доставляла газету более-менее аккуратно. Во второй половине прошлого года номера стали приходить с неприличной задержкой, отдельные экземпляры с опозданием от 4 до 11 дней после выхода. Говорит Михаил Потапов.
Мне она интересна. Потом я ее люблю читать не через интернет, да, а, скажем, сидя в кресле там или лежа на диване. Имею право. Поэтому, когда я прихожу, вот, допустим, в пятницу, то есть у меня впереди два выходных, я ожидаю получить газету и почитать, и завтра получить. Нет, прихожу пусто. В субботу не приходит. В понедельник к вечеру я прихожу, мне приносят 5 газет. Я уже их не читаю. Включаю компьютер, я просматриваю интернет. Но мне неудобно. У меня, во-первых, глаза сразу устают от интернета, а потом совсем другое удовольствие.
Опираясь на закон о защите прав потребителей, Потапов составил официальную претензию к Почте России, в которой потребовал уменьшить цену подписки на сумму стоимости газет, доставленных с опозданием. Такие экземпляры подписчик регулярно, под роспись, возвращал в отделение связи. Вернув с полсотни номеров, но не дождавшись ответа на претензию, Михаил Потапов обратился в суд. Суду пришлось выяснять, что же является разумным сроком доставки, поскольку ни договор подписки, ни почтовые правила такого указания не содержат. Но для подписчика ежедневного издания опоздание на сутки уже неразумный срок. Михаил Потапов объясняет, почему.
Вот представьте, наши проигрывают Израилю, да? Бездарно притом. Приходит газета через пару-тройку дней, в котором мне пишут, да мы этот Израиль порвем. Нам, не дай бог, проиграть ему, да? Вот вы представьте, с какими чувствами я читал эту газету. Когда я уже знаю, что они там вообще бездарно проиграли.
Потапов великодушно согласился признать разумным срок доставки не позднее 2 дней со дня выхода номера газеты. Суд с этим согласился и постановил взыскать с Почты России в пользу истца стоимость несвоевременно доставленных ему по подписке газет, 844 рубля, неустойку за нарушение сроков доставки 678 рублей и 500 рублей в возмещение морального вреда. Итого чуть более 2000. Советский спорт в Ульяновск доставляется из Москвы автомобильным транспортом, который отправляется нерегулярно, чем и объясняется задержка с доставкой. Но почта с опозданием на 2-3 дня доставляет и местные газеты, которые печатаются в Ульяновске. По этой причине люди даже отказываются от текущей подписки, говорит редактор городской газеты «Симбирск» курьер Геннадий Якимчев.
Люди не видят смысла при такой доставке выписывать газету. Это ведет к сокращению числа подписчиков, к дискредитации института подписки как такового. Особенно в провинции, в глубинке. То есть они отрезаются от информационного пространства.
Директор управления Федеральной почтовой связи Ульяновской области Константин Долинин объясняет проблему с доставкой и нехваткой почтальонов. Когда в прошлом году начался рост цен, многие уволились из-за низкой зарплаты. Вакантными оставались до четверти ставок операторов почтовых отделений. Но с 1 февраля зарплата почтальонов выросла в среднем на 14% и достигла 6-7 тысяч рублей. Люди начали возвращаться. При новом руководстве, сообщает Долинин, Почта России модернизирует сортировочные центры и намерена создать собственное авиапредприятие. Это ускорит доставку. А Михаил Потапов в надежде на перемены к лучшему продолжает подписываться на советский спорт.
Даже в самые темные времена, вот когда казалось, что все рухнуло, Почта России стояла. То есть это человеческий фактор.
Руководитель ульяновских почтовиков Константин Долинин заверяет, что почта выполнит решение суда и благодарит Потапова за гражданскую сознательность.
Гражданин Потапов, с большой буквы гражданин, потому что именно от активных таких людей зависит повышение качества не только почтовых услуг, да и вообще услуг. Будем исправлять. Спасибо товарищу Потапову.
Но перемены на громоздком государственном предприятии Почта России так быстро не происходят. Советский спорт по-прежнему приходит с опозданием. Михаил Потапов готов потерпеть еще месяц. Если ничего не изменится, он намерен опять возвращать просроченные газеты и снова пойти в суд с требованием возврата денег за подписку. Но в следующем иске обещает в 10 раз увеличить сумму морального ущерба. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
После вступления в должность мне бы хотелось сделать так, чтобы наши отношения развивались и дальше.
Я с нетерпением жду возможности узнать вас получше.
Настало время консолидировать внепарламентские левые силы.
Олег Гордеевский рассказал, что в ноябре прошлого года, после принятия снотворного, он потерял сознание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио.